Давыдов отец все не ехал и даже писем не присылал. Лето давно стало, июнь месяц шел к концу. Мы истомились в ожидании. Между тем начали ходить слухи, что Латкину вдруг гораздо похужело, и семья его, того и жди, с голоду помрет, а не то дом завалится и крышей всех задавит. Давыд даже в лице изменился и такой стал злой и угрюмый, что хоть не приступайся к нему. Отлучаться он тоже стал чаще. С Раисой я не встречался вовсе. Изредка мелькала она вдали, быстро переходя через улицу своей красивой, легкой походкой, прямая, как стрела, с поджатыми руками, с темным и умным взором под длинными бровями, с озабоченным выражением на бледном и милом лице. Вот и все. Тетка с помощью своего транквилитатина жучила меня по-прежнему и по-прежнему коризненно шептала мне в самое ухо: «Вор! Сударь, вор!» А я не обращал на нее внимания. Отец захлопотался, корпел, разъезжал, писал и знать ничего не хотел. Однажды, проходя мимо знакомой яблони, я больше по привычке бросил косвенный взгляд на известное местечко, и вдруг мне показалось, как будто на поверхности земли, прикрывавшей наш клад, произошла некоторая перемена. Как будто горбинка появилась там, где прежде было углубление, и куски щебня лежали уже не так. «Что это значит?» – подумалось мне. «Неужто кто-нибудь проник нашу тайну и вырыл часы?» Надо было удостовериться в этом собственными глазами. А потому на следующий же день я, снова поднявшись до зари и вооружившись ножом, отправился в сад, отыскал намеченное место под яблоней, принялся рыть и, вырывши чуть не аршинную яму, должен был убедиться, что часы пропали, что кто-то их достал, вытащил, украл. Но кто же мог их вытащить, кроме Давыда? Кто другой знал, где они находились? Я засыпал яму и вернулся домой. Я чувствовал себя глубоко обиженным. Положим, думал я, часы понадобились Давыду для того, чтобы спасти от голодной смерти свою будущую жену или ее отца. Что там ни говори, часы эти чего-нибудь достоят. Да как было не прийти ко мне и не сказать: «Брат!» Я на месте Давыда непременно сказал бы: «Брат, брат, я нуждаюсь в деньгах. У тебя их нет, я знаю. Но позволь воспользоваться теми часами, которые мы вместе с тобой зарыли под старой яблонью. Они никому не приносят пользы. А я тебе так буду благодарен, брат». С какой бы радостью я согласился, но действовать тайно, изменнически, не довериться другу — нет. Никакая страсть, никакая нужда этого не извиняет. Я повторяю, я был сильно оскорблен. Я начал было выказывать холодность, дуться, но Давыд был не из тех, которые это замечают и тревожатся. Я начал делать намеки, но Давыд, казалось, нисколько не понимал моих намеков. Я говорил при нем, как низок в моих глазах тот человек, который, имея друга и даже понимая все значение этого священного чувства дружбы, не обладает, однако, достаточно великодушием, чтобы не прибегать к хитрости, как будто можно что-нибудь скрыть. Произнося эти последние слова, я смеялся презрительно, но Давыд и ухом не вел. Я, наконец, прямо спросил его, как он полагает, часы наши шли еще некоторое время, будучи похоронены в землю, или тотчас же остановились? Он отвечал мне: «А черт их знает, вот нашел, о чем размышлять». Я не знал, что думать. У Давыда, очевидно, было что-то на сердце, но только не похищение часов. Неожиданный случай доказал мне его невинность. Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избегал ходить, так как в нем находился флигель, где квартировал мой враг Транквилитатин. Но на этот раз Сама судьба привела меня туда. Проходя под закрытым окном одного трактирного заведения, я вдруг услыхал голос нашего слуги Василия, молодого развязного малого, великого лентяя и шалопая, как выражался мой отец, но великого также покорителя женских душ, на которых он действовал острословием, пляской и игрой на тарбане. «И ведь поди ж ты, что выдумал!» — говорил Василий, которого я видеть не мог, но слышал весьма явственно. Он, вероятно, сидел тут же возле окна с товарищем за парой чая и, как это часто случается с людьми в запертом покое, говорил громко, не подозревая, что каждый прохожий на улице слышит каждое слово. «Что выдумали? Зарыли их в землю!» «Врешь!» — проворчал другой голос. «Я тебе говорю!» «Такие у нас борчуки необнаковенные, особенно Давыдка этот, как есть и Езоп. На самой назорьке встал. Я вот подхожу это к окну, гляжу, что за притча. Идут наши два голубчика по саду, несут эти самые часы, под яблонкой яму вырыли, да туда их словно младенца какого. И землю потом заравняли, ей-богу, такие беспутные». «Шут их возьми!» — промолвил Васильев собеседник. «Жиру, значит! Ну и что ж, ты часы отрыл?»
«Понятное дело, отрыл! Они и теперь у меня!»
«Только показывать их пока не приходится. Больно много из-за них шума было. Давыдка-то их у старухи у нашей в ту самую ночь из-под хребта вытащил!»
«Я тебе говорю, беспардонный совсем!»
Так и нельзя их показывать. Да вот офицеры понаедут, продам кому, а не то в карты разыграю. Я не стал больше слушать, стремглав бросился домой и прямо к Давыду. «Брат!» — начал я. «Брат, прости меня. Я был виноват перед тобою. Я подозревал тебя, я обвинял тебя. Ты видишь, как я взволнован. Прости меня!»
«Что с тобой?» — спросил Давыд. «Объяснись!
Я подозревал тебя, что ты наши часы из-под яблони вырыл».
«Ой, опять эти часы! Да разве их там нет?»
«Нет их там! Я думал, что ты их взял, чтобы помочь твоим знакомым. И это все Василий!» Я передал Давыду все, что услышал под окном заведения. Едва я кончил мой рассказ, он пришел в ярость несказанную. Давыд, который не иначе как с презрением относился ко всей этой, по его словам, пошлой проделке с часами, тот самый Давыд, который не раз уверял, что они выеденного яйца не стоят, тут вдруг вскочил с места, весь вспыхнул, стиснул зубы, сжал кулаки. «Этого так оставить нельзя», — промолвил он наконец. «Как он смеет себе чужую вещь присваивать? Я ему покажу. Постой, я ворам потачки не даю!» Признаюсь, я до сих пор не понимаю, что могло так взбесить Давыда. Был ли он уже и без того раздражен, и поступок Василия подлил только масло в огонь? Оскорбили ли его мои подозрения? Не могу сказать. Но я никогда не видывал его в таком волнении. Разинув рот, стоял я перед ним, и только дивился, как это он так тяжело и сильно дышал.
«Что же ты намерен сделать?» — спросил я наконец.
«А вот увидишь, после обеда, когда отец уляжется, я этого пересмешника найду, я с ним потолкую». «Ну, — подумал я, — не хотел бы я быть на месте этого пересмешника. Что из этого выйдет, Господи Боже мой?» А вышло вот что. Как только после обеда водворилась та сонная душная тишина, которая до сих пор, как жаркий пуховик, ложится на русский дом и русский люд в середине дня после вкушенных яств, Давыд, я с замиравшим сердцем шел за его пятами. Давыд отправился в людскую и вызвал оттуда Василия. Тот сперва не хотел идти, однако кончил тем, что повиновался и последовал за нами в садик. Давыд стал перед самой его грудью. Василий был целой головой выше его.
Василий Терентьев, начал твердым голосом мой товарищ, ты из-под самой этой яблони недель 6 тому назад вытащил спрятанные нами часы. Ты не имел права это сделать. Они тебе не принадлежали. Отдай их сейчас. Василий смутился было, но тотчас оправился. Какие часы? Что вы говорите? Бог с вами. Никаких нет у меня часов. Я знаю, что я говорю, а ты не лги. Часы у тебя. Отдай их. Нет у меня ваших часов. А как же ты в трактире? Начал было я, но Давыд меня остановил. Василий Терентьев, произнес он глухо и грозно, нам доподлинно известно, что часы у тебя. Говорят тебе честью, отдай их. А если ты не отдашь... Василий нагло ухмыльнулся. И что же вы тогда со мной сделаете? Ну-с, что? Мы оба до тех пор с тобой драться будем, пока либо ты нас победишь, либо мы тебя. Василий засмеялся. Драться? Это не барское дело. С холопом-то драться. Давыд вдруг вцепился Василию в жилет. Да мы не на кулаки с тобой драться будем, произнес он со скрежетом зубов. Пойми ты, а я тебе дам нож и сам возьму. Ну и посмотрим, кто кого. Алексей, скомандовал он мне, беги за моим большим ножом. Знаешь, черенок у него костяной, он там на столе лежит, а другой у меня в кармане. Василий вдруг так и обмер. Давыд все держал его за жилет. Помилуйте, помилуйте, Давыд Егорыч, залепетал он. Даже слезы выступили у него на глаза. Что вы это, что вы, ну пустите! Не выпущу я тебя, и пощады тебе не будет. Сегодня ты от нас отвертишься, мы завтра опять начнем. Алешка, где же нож?
Давыд Егорыч, заревел Василий, не делайте убийства. Ну что же это такое? А часы? Я точно, я пошутил. Я их вам сию минуту представлю. Ну как же это? То Хрисанфу Лукичу брюхо пороть, то мне. Пустите меня, Давыд Егорыч, ну пустите. Извольте получить часы. Папеньке только не сказывайте.
Давыд выпустил из рук Василия в жилет. Я посмотрел ему в лицо точно. И не Василию можно было испугаться. Такое унылое и холодное и злое. Василий вскочил в дом и немедленно вернулся оттуда с часами в руке. Молча отдал он их Давыду. И только, возвращаясь обратно в дом, громко воскликнул на пороге. Тьфу ты, оказия! На нем все еще лица не было. Давыд качнул головою и пошел в нашу комнату. Я опять поплелся за ним. Суворов. Как есть Суворов, думал я про себя. Тогда, в 1801 году, Суворов был наш первый народный герой. Давыд запер за собой дверь, положил часы на стол, скрестил руки и, о чудо, засмеялся. Глядя на него, я засмеялся тоже. «Это такая штука удивительная!» – начал он. «Никак мы от этих часов отбояриться не можем!» «Заколдованное неправо! Из чего я вдруг это козлился?» «Да, с чего?» – повторил я. «Оставил бы ты их у Василия!» «Но нет!» – перебил Давыд. «Это шалишь!» «Но что мы с ними теперь сделаем?» «Да, что?» Мы оба уставились на часы и задумались. Украшенный голубым бисерным шнурком, злополучный Василий в попыхах не успел снять шнурок этот, который ему принадлежал. Они преспокойно делали свое дело. Чикали, правда, несколько в перебивку и медленно передвигали свою медную минутную стрелку. «Разве опять их зарыть? Или уж в печку их?» предложил я наконец. «Или вот еще, не поднести ли их Латкину?»
«Нет», — ответил Давыд, — «это все не то».
«А вот что, при губернаторской канцелярии завели комиссию. пожертвования собирает в пользу касимовских погорельцев. Город Касимов, говорят, дотла сгорел со всеми церквами. И, говорят, там все принимают, не один только хлеб или деньги, но всякие вещи натурой. Отдадим-ка мы туда эти часы, а?
Отдадим, отдадим, подхватил я. Прекрасная мысль. Только, я полагаю, надо при этом написать что-нибудь губернатору.
Давыд взглянул на меня. Ты полагаешь?
Да, конечно. Много нечего писать, а вот так несколько слов.
Например?
Ну, например, начать так. Будучи, или вот еще, движимые.
Движимые, хорошо.
Потом надо будет сказать, сия малая наша лепта.
Лепта? Хорошо тоже.
Ну, бери перо, садись, пиши. Валяй.
Сперва черновую, заметил я.
Ну, черновую, только пиши, пиши. А я их пока мелом почищу.
Я взял лист бумаги, очинил перо, но не успел я вывести наверху листа его превосходительству, господину сиятельному князю, как я остановился, пораженный необычным шумом, внезапно поднявшимся у нас в доме. Давыд тоже заметил этот шум и тоже остановился, подняв часы в левой, тряпочку с мелом в правой руке. Мы переглянулись.
Что за резкий крик?
А, это тетка взвизгнула. А это?
Это голос отца, хриплый от гнева.
Часы, часы! Орет кто-то, чуть ли не транквилитатен. Ноги стучат, скрипят половицы, целая орава бежит, несется прямо к нам. Я замираю от страха. Да и Давыд бел, как глина, а смотрит орлом. «Василий, подлец, выдал!» — шепчет он сквозь зубы. Дверь отворяется настежь, и отец в халате, без галстука, тетка в пудроманте, транквилитатен, Василий, Юшка, другой мальчик, повар Агапит, все врываются в комнату.
«Мерзавцы!» — кричит отец, едва переводя дыхание. «Наконец-то мы вас накрыли!»
И, увидав часы в руках Давыда, «Подай!» — вопит отец. «Подай часы!»
Но Давыд, не говоря ни слова, подскакивает к раскрытому окну и прыг из него на двор да на улицу.
Привыкший подражать во всем моему образцу, я прыгаю тоже. Я бегу вслед за Давыдом.
«Лови! Держи!»
Гремят за нами дикие сметенные голоса. Но мы уже мчимся по улице без шапок на головах. Давыд вперед, я в нескольких шагах от него позади, а за нами топот и гвалт погони. Много лет протекло со времени всех этих происшествий. Я не раз размышлял о них и до сих пор также не могу понять причины той ярости, которая владела моим отцом, столь недавно еще запретившим самое упоминовение при нем этих надоевших ему часов. Как я не мог понять тогда бешенство Давыда при известии о похищении их Василием? Поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то таинственная сила. Василий не выдал нас, как это предполагал Давыд. Не до того ему было. Он слишком сильно перетрусился. А просто одна из наших девушек увидала часы в его руках и немедленно донесла об этом тетке. Сыр-бор и загорелся. Итак, мы мчались по улице по самой ее середине. Попадавшиеся нам прохожие останавливались или сторонились в недоумении. Помнится, один отставной секунд-майор, известный борзятник, внезапно высунулся из окна своей квартиры и весь багровый с туловищем наперевесе неистово заулюлюкал. «Стой, держи!» продолжало греметь за нами. Давыд бежал, крутя часы над головой, изредка вспрыгивая. Я вспрыгивал тоже и там же, где он.
«Куда?»
кричу я Давыду, видя, что он сворачивает с улицы в переулок, и сворачиваю вслед за ним.
«К оке!» кричит он. «Воду их в реку, к черту!»
«Стой, стой!» ревут за нами. Но мы уже летим по переулку. Вот нам навстречу уже повеяло холодком, и река перед нами, и грязный крутой спуск, и деревянный мост с вытянутым по нем обозом, и гарнизонный солдат с пикой возле шлагбаума. Тогда солдаты ходили с пиками. Давыд уже на мосту мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногам пикой, и попадает в проходившего теленка. Давыд мгновенно вскакивает на перила. Он издает радостное восклицание. Что-то белое, что-то голубое сверкнуло, мелькнуло в воздухе. Это серебряные часы вместе с бисерным Васильевым шнурком полетели в волны. Но тут совершается нечто невероятное. Вслед за часами ноги Давыда вскидываются вверх, и сам он весь, головой вниз, руки вперед, с разлетевшимися фалдами куртки описывает в воздухе крутую дугу. В жаркий день так вспугнутые лягушки прыгают с высокого берега в воду пруда и мгновенно исчезает за перилами моста. А там бух и тяжкий всплеск внизу. Что со мною стало, я совершенно не в силах описать. Я находился в нескольких шагах от Давыда, когда он спрыгнул с перил, но я даже не помню, закричал ли я. Не думаю даже, что я испугался. Я онемел, я дурел. Руки, ноги отнялись. Потом все позеленело, и кто-то меня сильно толкнул в затылок и вдоль всей спины. Это я в обморок упал. Помню, что я потом приподнялся и, видя, что никто не обращает на меня внимания, подошел к перилам, но не с той стороны, с которой спрыгнул Давыд. Подойти к ней мне показалось страшным, а к другой. И стал глядеть на реку бурливую, синюю, вздутую. Помню, что недалеко от моста у берега я заметил причаленную лодку, а в лодке несколько людей, и один из них, весь мокрый и блестящий на солнце, перегнувшись с края лодки, вытаскивал что-то из воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую темную вещь, которую я сначала принял за чемодан или корзину, но, всмотревшись попристальнее, я увидал, что эта вещь была Давыд. Тогда я весь встрепенулся, закричал благим матом и побежал к лодке, проталкиваясь сквозь народ, а подбежав к ней, оробел и стал оглядываться. В числе людей, обступивших ее, я узнал Транквилитатина, повара Агапита с сапогом в руке, Юшку, Василья, мокрый блестящий человек, выволок под мышки из лодки тело Давыда, обе руки которого поднимались в уровень лица, точно он закрыться хотел от чужих взоров, и положил его в прибрежную грязь на спину. Давыд не шевелился, лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала с головы. Мокрый человек, который его вытащил, фабричный по одежде, начал рассказывать, дрожа от холода и беспрестанно отводя волосы от лба, как это он сделал. Очень он прилично и старательно рассказывал. «Вижу я, господа, что за причина? Как ахнет этот малец с мосту! Ну, я сейчас бегом по течению вниз, потому знаю, попал он в самое стремя, пронесет его под мостом, ну, а там, поминай, как звали». Смотрю, шапка такая мохнатенько плывет, а это его голова. Ну, я сейчас живым манером в воду сгреб его. Ну, а тут уже не мудрость. В толпе послышалось 2-3 одобрительных слова. «Согреться теперь тебе надо, пойдем шкальчик выкушаем», заметил кто-то. Но тут вдруг кто-то судорожно продирается вперед. Это Василий. «Что же это вы, православные?» — кричит он слезливо. «Откачивать его надо! Это наш Борчук!» «Откачивать его, откачивать!» — раздается в толпе, которая беспрестанно прибывает. «За ноги повесить! Лучшее средствие! На бочку брюхом! Да и катай его взад и вперед пока что! Бери его, ребята!» «Не смей трогать!» — вмешивается солдат с пикой. «На губтевахту стащить его надо!»
«Да он жив!»
кричу я вдруг во все горло почти с ужасом. Я приблизил было свое лицо к его лицу. «Так вот, каковы утопленники!» Думалось мне, и душа замирала. И вдруг я вижу, губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою. Меня тотчас оттолкнули, оттащили, все бросились к нему. «Качай его, качай!» – зашумели голоса. «Нет, нет, стой!» – закричал Василий. «Домой его, домой!»
«Домой!»
– подхватил сам Транквилитатин. «Духом его самчим, там виднее будет!» – продолжал Василий. Я с того дня полюбил Василия.
«Братцы, рогожки нет ли? А не то берись за голову, за ноги!»
«Постой, вот рогожка, клади, подхватывай, трогай!»
«Важно, словно в колымаге поехал!»
И несколько мгновений спустя Давыд, несомый на рогоже, торжественно вступил под кров нашего дома.